Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Перспективы российской оппозиции после марша миллионов. Будущее Геннадия Гудкова. Полемика в западной прессе из-за публикации топлес-фотографий будущей британской королевы. Отсутствие горячей воды в Волгограде и перспективы создания партии МММ. Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» – все это в ближайший час программы «Время свободы». В России подводят итоги прошедшего 15 сентября в Москве и других городах так называемого «марша миллионов» и определяют новые пути движения политической активности. По подсчетам МВД, на акцию в Москве пришли не более 15 тысяч человек, тогда как организаторы марша заявляли, что в нем приняли участие до 150 тысяч человек. СМИ и наблюдатели говорят о 20-25 тысячах участников. Эксперты считают снижение протестной активности предсказуемым. Нет новых лозунгов, не всех устраивают лидеры движения, власть не обращает на митингующих никакого внимания. Политологи говорят о кризисе жанра уличного протеста. А его лидеры готовятся к выборам в Координационный совет российской оппозиции, рассказывает Любовь Чижова.
Шествия и митинги 15 сентября прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Томске, Нижнем Новгороде, Кемерове, Калининграде и в десятках других городов. Наиболее многочисленным так называемый «марш миллионов» получился в российской столице. Автор компьютерной программы подсчета участников митинга Анатолий Кац сообщил журналистам, что на шествие пришло не более 14 тысяч человек. Газета «Известия» и ряд других СМИ пишут о 20-30 тысячах участников. Митинг собрал меньше народа, чем раньше. Несмотря на суровые приговоры Пусси Райт и Таисии Осиповой, аресты по так называемому «болотному делу», изгнание из Думы депутата Геннадия Гудкова и ряда его коллег из оппозиционных партий. Критики «марша миллионов» сетуют на то, что у оппозиции нет единой политической стратегии. Людям не нравятся лозунги и лидеры российского протестного движения. Есть мнение, что активность оппозиции снижается, и вскоре уличные акции станут еще малочисленнее. Один из лидеров протестного движения, писатель Дмитрий Быков, считает это естественным развитием событий и предлагает недовольным действиями оппозиции выдвигать новые оригинальные идеи и лозунги.
Эти все реплики, они чрезвычайно предсказуемы. Я много раз говорил, что российская история – это такой театр. В этом театре у всех, включая публику, есть свои роли. Вот есть роль людей, сидящих в ложе и в партере, и они всегда говорят: в первом акте браво, а во втором бугага. Это такой вот закон. Когда происходит что-нибудь новенькое, они всегда очень горячо аплодируют, не участвуют. Когда начинается второй акт, начинается более или менее рутинная работа, они кричат «буэ», «бугага», «протест свили» и так далее. Это совершенно нормально, и тут остается только претензия к ним. Если вам не нравятся эти лидеры, этот протест, эти цели, ну, пожалуйста, выходите сами. Просто стоит этому человеку из ложи, где всегда темно, выйти на сцену, где всегда светло. Мы увидим, что его претензии к лидерам оппозиции, мягко говоря, не оплачены его личным опытом. Он говорит, что лидеры оппозиции плохо говорят, а сам умеет говорить только буэ и бугага. Он говорит, что лидеры оппозиции толстые, а у самого живот отвисает до пола. Он говорил, что лидеры оппозиции некрасивые, а у самого рожа просит кирпича. То есть очень трудно же находиться на сцене. Просто в ложе очень комфортно. Вот, пожалуйста, я и призываю этих людей покинуть уютный полумрак ложи и показать нам всем, как надо делать настоящий протест. Уверен, у них это получится.
А у вас есть какой-то рецепт, как нужно делать настоящий протест?
Да, есть совершенно конкретный. Митинговое движение – это не единственный вариант развития событий. На власть надо воздействовать разными способами. Нужно выходить на митинги, нужно писать альтернативные программы, нужно заниматься благотворительностью, лучше бы анонимной, волонтерством, лучше бы бескорыстным, ну и так далее. То есть очень много возможностей строительства альтернативной политики.
Говорил писатель Дмитрий Быков. В 20-х числах октября он, наряду с другими лидерами российского протестного движения Ксенией Собчак, Людмилой Улицкой, Рустемом Агадамовым, Владимиром Мирзоевым, Ириной Ясиной и другими, примет участие в выборах в Координационный совет российской оппозиции. Этот совет должен стать представительным органом той части общества, которая добивается перемен и обновления в политической жизни России. Подробнее о предстоящих в октябре выборах рассказал один из кандидатов в Координационный совет член Политсовета движения «Солидарность» Андрей Пиантковский.
Ну, в общем, будут выбраны более-менее известные люди, те же, которые руководят протестным движением. Ну, заодно, как бы, боится некий рейтинг их популярности. А вот успех всего этого проекта зависит от того, сколько будет избирателей. Я скажу вам честно, если будет меньше, чем 100 тысяч, это провал. А если будет несколько сот тысяч, это просто громадный успех. Причем наша концепция заключается в том, что это не одноразовые избиратели. Все участники, зарегистрированные как избиратели, они становятся автоматически членами некого форума «Свободной России». Все принципиальные решения протестного движения будут определяться их голосованием, а комитет будет, ну, как бы таким рабочим организационным штабом.
Рассказывал один из кандидатов в Координационный совет российской оппозиции Андрей Пиантковский. О том, почему российские уличные акции протеста становятся все малочисленнее и что нужно делать, чтобы изменить нынешнюю российскую политическую систему, рассуждает политолог Марк Урнов.
Ну, на самом деле, похоже действительно, что, по крайней мере, на эту минуту протестная активность, интенсивность протестной активности, конечно, меньше, чем была. И тоже, в общем-то говоря, понятно почему, потому что никаких четких таких программных лозунгов не выставлено. Лидеры оппозиционные, но они как были не очень популярны, так и остались такими. Люди, приходящие на протестные митинги, они, в общем, очень разнородны политически. Абсолютно необходимо, чтобы поддерживалась вот такая вот гражданская активность для того, чтобы высказывались предложения, которые смогли бы захватить значительную часть населения, и для того, чтобы власть обращала на это внимание, чтобы, в общем, оппозиция перестала быть просто таким вот регулярно собирающейся группой, а стала оформляться, кристаллизовываться, институционализироваться, там, находить себе соответствующую поддержку и в регионах, и в профессиональных элитах. Для этого действительно нужна очень серьезная работа по выработке конструктивной критики нынешней политики, программные нужны документы, которые бы говорили, как надо делать, что надо делать, потому что на самом деле Россия находится в очень глубоком кризисе, и связанном отнюдь не только с тем, что было жульничество на выборах, а просто нынешняя политика не отвечает на целый ряд фундаментальных вопросов. Оппозиция должна брать на себя роль вот такого вот стратегического центра планирования, разработки предложений и прочее. Идти с ними не только на митинги, потому что, ну что на митинги? Ну, вышли, сказали, мы против, а мы за, вперед. Но это нужно устраивать такое общероссийское обсуждение, нужно в регионы идти. Нужно. Это очень долгая, интенсивная работа, требующая, на самом деле, профессионализма высокого, хороших экспертов, хороших не пропагандистов, а, по крайней мере, людей, которые могли бы это все озвучивать и разговаривать с населением. Так что думаю, что это такой вот кризис, который движение нынешнее переживает. Просто кризис жанра, на самом деле. Вот жанр надо менять.
Это было мнение политолога Марка Урнова. Наблюдатель обращает внимание, что на марше миллионов 15 сентября присутствовало много представителей левых сил и звучало все больше социальных лозунгов. Эксперты подчеркивают, что подобная риторика усиливается во время серьезных экономических кризисов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте «Заполярная» в Коме возник пожар, эвакуировано около 200 горняков. Прокуратура Приморья начала проверку в связи с очередным инцидентом во Владивостоке на автотрассе, построенной в рамках подготовки города к саммиту АТС. Накануне произошло новое обрушение одного из участков дороги. Три депутата Госдумы от «Справедливой России» отозвали подписи под запросом в Конституционный суд о правомочности лишения мандата их однопартийца Геннадия Гудкова. Российские правозащитники призывают власти прекратить уголовное преследование карельского блогера Максима Ефимова за публикацию «Карелия против попов». Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы». Итоговый выпуск, который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. В Ростовской области расследуют причины межнациональных столкновений в селе Ремонтное. Гражданские активисты подводят итоги субботнего марша миллионов. Продолжается выдвижение кандидатур в Координационный совет оппозиции. Эксперты и международные наблюдатели критикуют власти Грузии за нарушение демократических норм в ходе предвыборной кампании. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Итальянский журнал опубликовал сегодня топлес фотографии супруги британского принца Уильяма и герцогини кембриджской Кэтрин Миддлтон. Снимки были сделаны, когда пара находилась на отдыхе во Франции в начале этого месяца. Журнал принадлежит медиагруппе, контролируемой семьей бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Ранее фотография, топлес фотографии супруги британского принца опубликовал французский журнал, которым также владеет медиагруппа Мондадори. Сегодня суд во Франции проведет слушание по иску королевской семьи против французского издания. Эти вопросы мы обсуждаем в обзоре прессы с корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Голицыной, которая с нами на связи из Лондона. Здравствуйте, Наталья. Как комментируют эти события британская пресса?
Здравствуйте, Валентин. Надо сказать, что скандал с публикацией фотографий полуобнаженной супруги будущего короля Великобритании остается первополосной новостью не только таблоидов, но и всех крупнейших британских общенациональных газет. А сейчас уже три издания, как вы сказали, опубликовали эти фотографии полуобнаженной супруги будущего короля Великобритании принца Уильяма. Это французский журнал «Клозер», ирландская газета «Irish Daily Star» и итальянский еженедельник «Ки». И сегодня, в понедельник, французский суд должен рассмотреть жалобу адвокатов принца Уильяма и его супруги, герцогини Кембриджской, на журнал «Клозер», опубликовавший фотографии герцогини Топлес. Газета «Таймс», ссылаясь на источник в Букингемском дворце, отмечает, что главная цель адвокатов Уильяма и Кейт – это пресечь дальнейшее распространение фотографий и наказать журнал и самого фотографа, сделавшего эти фото. Журнал опубликовал 19 страниц фотографий, сделанных, как вы уже сказали, во время отдыха супругов на вилле на юге Франции. Уильям и Кейт обвиняют журнал в незаконном вмешательстве в частную жизнь. «Таймс» цитирует первую реакцию принца и его супруги на публикацию фотографий в ирландской газете. По их словам, у газеты не было никакого другого мотива публикации фотографий, кроме жадности. Ссылаясь на тот же источник в Букингемском дворце, газета «Таймс» пишет, что королевская семья пока оставляет за собой право преследовать за вторжение в частную жизнь всех других публикаторов пикантных фотографий. Представитель королевского двора подчеркивает, что адвокаты намерены прежде всего привлечь к суду папарацци, сделавшего эти скандальные фото. А вот газете Daily Mail удалось выяснить имя этого человека-фотографа. Им оказалась женщина, французский фотограф. Ее зовут Валерий Суо. Она, кстати, хорошо известна в таблоидных кругах и работает для крупнейших европейских информационных агентств. По информации Daily Mail, она скрывается и отрицает, что совершила что-то незаконное. Валентин?
Это реакция королевской семьи на то, что происходит. А как британское общество реагирует на то, что член королевской семьи оказался запечатленным, как вы выразились, в столь пикантном виде, учитывая, что это не первый скандал подобного рода?
В этом отношении характерна реакция газеты «Daily Telegraph». Газета пишет, что общественная роль супруги принца Уильяма, которая до замужества звалась Кейт Миддлтон, может успешно исполняться лишь при наличии высокой репутации. Фотография герцогини Кембриджской, считает «Daily Telegraph», в отличие от обнаженных недавних фотографий принца Гарри, нет ничего скандального. Что еще больше шокирует, пишет британское издание, так это объяснение редактора журнала «Клозер» Лоранса Пио, который считает, что на фотографиях всего лишь изображена влюбленная пара и больше ничего. Откуда тогда этот скандальный ореол вокруг их публикации, вопрошает «Daily Telegraph»? Очень важно, считает британское издание, чтобы находящаяся под огромным давлением папарацци супруга принца Уильяма обладала правом на возможность укрыться от преследований. Газета Daily Mail публикует реакцию на публикацию этих фотографий британского медиамагната Ричарда Дезмонда, который является, в частности, совладельцем ирландской газеты Irish Daily Star, опубликовавшей фотографии полуобнаженной Кейт. «Я был изумлен, — говорит Дезмонд, узнав о публикации этих фото и считая это грубым вмешательством в частную жизнь». Дезмонд, кстати, решил отказаться от финансовой поддержки ирландской газеты. Газета «Индепендент», ссылаясь на дипломатический источник, пишет, что Букингемский дворец не намерен обращаться к Сильвио Берлускони с просьбой прекратить публикации фотографий, принадлежащим ему медиаконцерне. По информации газеты, адвокаты королевской семьи намерены предпринять дополнительные юридические действия для предотвращения публикации скандальных фотографий в Германии, Австралии и Америке. Валентин?
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что с обзором британской прессы вас познакомила Наталья Голицына. Мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к российским темам. Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме соберется сегодня на специальное заседание, чтобы решить, кому будет передан мандат Геннадия Гудкова, депутатские полномочия которого голосами «Единой России» и ЛДПР были досрочно прекращены в пятницу. Скорее всего, «Справедливый Росс» обсудит еще одну тему. Российские СМИ сообщают, что 3 члена фракции обратились в Конституционный суд с просьбой отозвать свои подписи под запросом о законности лишения Гудкова мандата, рассказывает Виталий Камышев.
Сегодня лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов призвал Центральную избирательную комиссию не спешить с передачей мандата, который стал вакантным после лишения депутатских полномочий Геннадия Гудкова другому кандидату, а дождаться решения Конституционного суда. «Я бы хотел обратиться к господину Чурову не торопиться, а в зависимости от этого решения уже следовать духу и букве закона», цитирует Сергея Миронова, агентство «Интерфакс». Ранее 116 парламентариев, представляющих фракции «Справедливая Россия» и КПРФ, обратились в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие основному закону страны решение Госдумы о лишении Геннадия Гудкова депутатских полномочий. Тем временем в российской прессе появилась информация о том, что депутаты Сергей Петров, Олег Михеев и Алексей Чепа обратились в Конституционный суд с просьбой отозвать свои подписи под этим запросом. Петров, Чепа и Михеев на телефонные звонки сегодня не отвечали. Геннадий Гудков в курсе происходящего, но своих коллег по партии не осуждает.
Это 3 депутата, которые действительно владеют крупными бизнес-активами. И эти 3 депутата в последнее время подвергаются достаточно такому кулуарному жесткому давлению, проверкам различным, многочисленным, бесчисленным. У нас на самом деле никакого инвестиционного климата в стране нет. Еще, может быть, крупные западные компании как-то за счет мощи своего государства защищены от беспредела. А что касается всех остальных, мы просто легкая добыча чиновников, которые выполняют команды соответствующие. Поэтому понятно, что в их компаниях работают многие тысячи человек, это серьезный бизнес. Конечно, на них вот это давление, видимо, оно привело к каким-то таким вынужденным компромиссам. Я их не осуждаю. Действительно, в России трудно осуждать людей, оказавшихся под огнем вот этих вот разбойничьих кланов, по-другому не скажешь.
О том, почему именно Сергей Петров, Алексей Чепа и Олег Михеев оказались слабыми звеньями «Справедливой России», рассуждает президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский.
Все трое, и Чепа, и Михеев, и Петров являются довольно серьезными бизнесменами. Михеев прямо или причем перекрестное владение с помощью родственников владеет более 100 различными юридическими лицами. Петров считается долларовым миллиардером. Чепа бизнесмен скорее средней руки, но тоже в разные годы входил в орган управления многих предприятий. Был в свое время правой рукой такого миллиардера Аркадия Гайдамака. Правда, Гайдамак сейчас разорился, и сейчас у Чепа другие бизнес-партнеры, в основном из бывших сотрудников главного разведного управления Минобороны. Таковыми называют самого Чепа. Вполне понятно, им просто пригрозили из Кремля тоже сначала лишить их бизнеса, а потом еще и обвинить в занятии этим бизнесом, которого их лишили, как это произошло с Гудковым. Я бы отметил, что закон не запрещает депутатам владеть бизнесом. Закон, особенно в том виде, в каком это разъяснил Конституционный суд, запрещает только занимать штатные должности в бизнес-структурах. Но Гудков штатных должностей уже давно не занимал. Поэтому, конечно же, лишение мандата Гудкова – это грубое попрание всех российских законов. И вот эти депутаты-бизнесмены увидели, что раз такое грубое попрание произошло с таким известным человеком, как Гудков, то оно может, конечно, произойти и с менее известными людьми. А у перечисленных трех бизнесменов нет никакого административного ресурса, который мог бы им помочь.
Считает политолог Михаил Тульский. Некоторые аналитики высказывали предположение, что Кремлем был избран по отношению к Геннадию Гудкову максимально жесткий сценарий именно из-за его прошлого. Он служил в контрразведке, то есть был одним из своих, а затем, примкнув к радикальной оппозиции, перешел на другую сторону. Об Алексее Чепе тоже говорят, как о выходце из спецслужб, а Сергей Петров – бывший военный летчик. Правда, в эту схему не укладывается выпускник Московского финансово-экономического института Олег Михеев. Демарш трех членов фракции «Справедливая Россия» не повлияет на судьбу запроса в Конституционный суд. Для того, чтобы он был рассмотрен, требуется 90 подписей парламентариев, а их, даже с учетом отозванных, остается 113. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Волгограде многие жилые дома уже 2 месяца лишены горячей воды, рассказывает Оксана Загребнева.
Более 100 тысяч человек в Волгограде 2 месяца живут без горячей воды. Как сообщили в горадминистрации, виноваты во всем управляющие компании, которые задолжали МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» свыше 1,5 миллиарда рублей. Этот долг, в свою очередь, не позволяет муниципальному оператору рассчитаться с поставщиками энергоресурсов. В частности, из-за долга более чем в 400 миллионов рублей компания-поставщик «Лукойл Волгоградэнерго» ввела в июле ограничение параметров по давлению, из-за чего проблемы с горячим водоснабжением испытывают жители 230 домов в Красноармейском районе. Еще 120 домов в двух других районах города остались без горячей воды, так как компания «Газпром Межрегионгаз Волгоград» перестала подавать голубое топливо на 5 котельных. По словам гендиректора компании Олега Гаранина, ситуация с неплатежами не оставила им иного выхода.
Вот мы понимали, что это самые крупные объекты, которые позволят нам создать резонанс. То есть мы не ставили задачу все до последнего крана, до последнего кубического метра каждого волгоградца лишить газа. Да нет. Мы обязательно следим за этим процессом. И там, где эта котельная определяет поставку газа для каких-то социально значимых объектов, такие как больницы, роддома, все они включены.
По данным газовиков, из-за ситуации с неплатежами еще в мае был разработан график погашения задолженности, который, однако, коммунальный оператор не соблюдает, тем самым не выполняя взятые на себя обязательства ликвидировать долг до наступления отопительного периода, который традиционно стартует в Волгограде в середине октября. В свою очередь, заместитель руководителя городского департамента ЖКХ ЭТЭК Евгений Торгашов уверяет, что ИО главы администрации Волгограда Владимир Собакарь делает все возможное, чтобы вернуть горячую воду горожанам.
Предпринимаются значительные усилия и ведутся переговоры. Вопросы решаются, представляются нашим предприятиям графики. Будет в отопительный сезон запущенные котельные, и горячая вода будет отоплением людей. Никто не позволит оставить город миллионный без тепла.
Не повезло и тем, кто получал воду от ТЭЦ-2. После введения ограничения параметров по давлению, жильцам сложно доказать, что у них действительно нет воды.
Ужасно. Сейчас холодно, хочется залезть в ванную, погреться, там дитя погреть, там и выйти в тазах.
2 месяца у нас уже нет горячей воды. Мы получили платежки за август месяц. В платежках чуть больше 500 рублей. Нас прописано в квартире 2 человека. Управляющая компания перерасчет делать не собирается. И говорят, что все вопросы решают через прокуратуру.
Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На шахте «Заполярная» в Коме возник пожар. Эвакуировано около 200 горняков. Распространение огня удалось локализовать. Пострадавших нет. Работа шахты остановлена. Прокуратура Приморья начала проверку в связи с очередным инцидентом во Владивостоке на автотрассе, построенной в рамках подготовки города к саммиту АТЭС. Накануне произошло обрушение одного из участков дороги. Движение по трассе закрыто. Замоскворецкий суд Москвы сегодня назначил проведение новой экспертизы по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в прошлым летом скончался московский студент Иван Агафонов. Процесс возобновится 17 октября. Российские правозащитники призывают власти прекратить уголовное преследование карельского блогера Максима Ефимова за публикацию «Карелия против попов». Суд в Петербурге принял к рассмотрению иск к американской певице Мадонне. Предварительное заседание назначено на 11 октября. Иск подан группой граждан в связи с высказыванием Мадонны в поддержку прав сексуальных меньшинств на концерте в Петербурге. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние новости, эксклюзивные интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телин. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте, на что в первую очередь обратить внимание на сайте.
Добрый день, Валентин. Ну, хотя с момента марша миллионов пошел уже третий день, тем не менее и наши читатели, и журналисты, и политологи продолжают обсуждать итоги марша миллионов. И этот разговор напоминает мне известное выражение о том, как оценивать стакан наполовину пуст или наполовину полон. Одни считают, что протестная активность идет на убыль, все пропало, все закончилось, и политическая оппозиция не смогла сделать ничего нового и даже подтвердить свою прежнюю позицию. Другие считают, что ничего похожего, что это некая усталость от жанра митингов и все еще впереди. Но, словом, политики, политологи, журналисты обсуждают на главной странице сайта, как относиться, как оценивать прошедший марш миллионов. А наши пользователи, наши читатели, зрители и слушатели могут составить об этом свое собственное представление, даже если они не были на марше миллионов или не смогли наблюдать за нашей прямой видеотрансляцией. Она продолжалась несколько часов, ровно столько, сколько шел марш, а потом и митинг. Могут вернуться к этим событиям с помощью сайта «Радио Свобода». Мы предоставили довольно полную панораму того, что происходило в субботу и не только в Москве. А если говорить о московских событиях, то на сайте можно найти и видео с марша с репортажем нашей коллеги Елены Власенко, и сам митинг в подробностях, отдельный видеосюжет, так и называется «Марш миллионов. Митинг». И даже то, что происходило после митинга. Наши коллеги дежурили, как мы обещали, до 10 часов вечера, то есть до того времени, когда митинг был официально разрешен. И вот уже приближаясь к этому часу, Сергей Удальцов был задержан, и моменты задержания Сергея Удальцова тоже были отсняты нашими корреспондентами, и их сегодня можно посмотреть на сайте «Радио Свобода». Естественно, все эти публикации не только что появились, а появились очень оперативно. Коллеги работали всю ночь, и уже утром воскресенья все было выложено на главную страницу сайта «Радио Свобода». И мне кажется, что наша аудитория это оценила, потому что, скажем, в Фейсбуке именно в эти дни взял еще одну планку. У нас было 16 тысяч друзей еще две недели, сейчас их уже 17 тысяч, и вас становится все больше, чему мы очень рады. И в Твиттере эта цифра уже переросла 21 тысячу наших друзей.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди создает одноименную партию. Задачей новой политической организации станет, как говорят ее участники, цитата, «справедливое распределение имеющихся средств». С подробностями Наталья Джанпаладова.
О создании новой партии под названием «Всероссийская политическая партия МММ» было объявлено во время ее учредительного съезда, который прошел в воскресенье в Курске. Председателем партии стал создатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди. Председателем Центрального комитета партии избран бывший депутат Курчатовского городского собрания Алексей Муратов. На съезде, девизом которого стала фраза «Мы меняем мир», были также приняты устав и программы новой организации. По мнению участников съезда, главные политические задачи партии МММ – это справедливое перераспределение средств, их рациональное использование, а также забота об окружающих. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин уверен, к партии Сергея Мавроди не стоит относиться всерьез.
Этот человек последние 19 лет только и делал, что обманывал людей. И создание партии – это повод, еще раз, чтобы его имя упомянули в СМИ, тем, чтобы привлечь внимание к своей персоне и к своим проектам, цель которых является перераспределение денег большинства в пользу меньшинства, которое находится наверху пирамиды. Я надеюсь на то, что история МММ 1994 года, 2011 года окончательно показали, что россияне не могут рассчитывать на помощь государства, просто должны спасать себя сами и, соответственно, не участвовать в каких-либо проектах данного господина, которого, к сожалению, наши власти никак не могут образумить и объяснить ему, что его деятельность неправильная и незаконная. Это, конечно, не партия, это бизнес-проект, цель которого в очередной раз найти уже молодое поколение, которое должно принести деньги людям, которые вокруг Мавроди зарабатывают.
Летом Сергей Мавроди объявил о создании партии МММ на Украине. Он заявлял, что намерен участвовать в парламентских выборах в Верховную Раду, чтобы таким образом привлечь внимание к проекту. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Дальний Восток. Жизнь на краю.
Эксперты оценивают стратегию правительства и бизнеса на дальневосточном направлении. Политики рассуждают, зачем Владимиру Путину саммит АТЭС и Министерство по развитию Дальнего Востока.
Дальний Восток – жизнь на краю. Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире и на сайте www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Слушайте программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры делятся впечатлениями от акций в рамках очередного марша миллионов, состоявшихся во многих городах в минувшую субботу. Одним из основных мотивов становится скепсис в отношении эффективности протестного движения. Блогеры адресуют упреки лидерам оппозиции, пишет колумнист Public Post.ru Владимир Гречининов.
Скажу сразу и от души. Власть подготовилась к митингу отлично, на жирную пятерку с плюсом. Садовая была надежно перекрыта и заставлена автозаками и автобусами, из которых торчали щиты и сапоги космонавтов. Полицейских сил вполне хватило бы на небольшую победоносную войну, и еще осталось бы на поддержание порядка в среднем европейском государстве. А вот оппозиция сработала, увы, в лучшем случае на троечку. То есть народ собрался, как всегда, замечательный, принес свежие и смешные плакаты, но речи ораторов были настолько малоинтересны, что в центре площади стали возникать параллельные стихийные митинги со своими ораторами на действительно волнующие народ темы об образовании и тому подобное. Это что-то новенькое.
На новую повестку дня обратил внимание и совладелец «Слон.ру» Александр Винокуров.
Рискну спросить. А только для меня требование вчерашнего митинга заморозить тарифы ЖКХ до независимой проверки оказались неожиданными. Мы же вроде как не из-за ЖКХ в декабре-то.
По мнению искусствоведа и публициста Екатерины Дёготь, поливение протестного движения – единственная возможность добиться политических результатов, она пишет на портале «Колта.ру».
Либералы ходят на демонстрации, чтобы защитить свое право на эти демонстрации ходить. Здесь уже изначально заложено некое не то чтобы противоречие, но логический круг, который быстро исчерпывает себя. На тех же демонстрациях происходят совсем другие процессы. Колонны социалистов и прочих левых демонстрируют неслыханный для либералов уровень организации. Они высказывают устно и письменно очень конкретные социальные, а не абстрактно-гуманитарные лозунги, скандируют речевки, раздают самиздатовские газеты и агитируют прохожих. Сегодня все больше людей присоединяется к требованию бесплатного образования и здравоохранения. Именно на них, а не на содержание госаппарата и военную мощь страны, должны напрямую идти наши налоги. А еще лучше было бы требовать прогрессивной шкалы налога на сверхбогатых. Да и много чего другого нам стоило бы потребовать. Просто нужно не бояться быть конкретными.
В северной столице, где оппозиция умудрилась разбиться на 3 отдельных марша, каждый с собственным митингом, настроения не столь оптимистические. Вот мнение ЖЖ-юзера «Дозайнер».
На петербургский марш миллионов пришло не менее 1000 человек, сообщает пресса. Обнадеживает. Ведь 5, скажем, лет тому и марша никакого не было. Нынешними темпами мы уже году так к 24-му рискуем превратиться в нешуточную политическую силу, которая будет по зубам взять, да и отменить крепостное право. А там еще пара президентских сроков, в течение которых я, в частности, научусь вовремя выходить из дома. И сбросим, глядишь, ярмо тирании. Скоро-то ведь только кошки родятся.
В англоязычной благосфере отмечают годовщину движения «Оккупай». 17 сентября 2011 года активисты собрались в нью-йоркском парке Зуккоти рядом с Уолл-стрит и устроили там палаточный городок под лозунгом «Нас 99%». Идея состояла в том, чтобы напомнить миру финансов и капитала о скромных нуждах простых людей, о желании учиться, работать, иметь дом и не голодать. В блогах «Гардиан» своим опытом участия в движении «Оккупай» делится основатель литературного журнала N+1, профессор Нью-Йоркской New School for Social Research Марк Грейв.
Я был обычным гражданином. Считал, что все попытки Буша и Обамы преодолеть финансовый кризис 2008 года и его последствия закончились тем, что они перемигнулись с транснациональными финансовыми корпорациями и оставили все как есть. Я вышел на улицу, чтобы понять, что можно сделать. И тут случилось чудо. Лагеря нового движения появились во всех крупных городах США, да и в маленьких тоже. Опросы показывали, что люди нас поддерживают. Я тогда создал сайт, на котором публиковались письма людей, не имевших возможности сидеть с нами в палаточных лагерях. Мы пересылали их главам крупнейших американских банков. Вот, например, письмо жителя Иллинойса. «У нас есть соседи. Наши дети выросли вместе. Сейчас их выгоняют из дома. Отняли за долги машину. Отец семейства – строитель, но после обвала рынка недвижимости строить особо нечего. Кто в этом виноват? Неужели он? У таких, как вы, сейчас все прекрасно, если не сказать больше, а мы идем ко дну. Это неправильно». Таких писем было 8000. Мы выбрали 150 и издали книгу «Все проблемы от банков. Письма на Уолл-стрит». Люди спрашивают, продолжится ли движение Occupy, достигнет ли оно своих целей, переубедит ли кого-нибудь. Я не знаю. Единственное, что я знаю, что после того, как мы опубликовали эти письма, никто не имеет права сказать, что не понимает, какие проблемы у США, откуда взялось наше движение и имеет ли оно поддержку в обществе.
Активисты движения сегодня отмечают годовщину не только в парке Зуккоти, но и на специальной страничке в Фейсбуке. Вот какую запись оставила там профессор политологии и социологии City University of New York Фрэнсис Фокс Пивен.
Я не знаю ни одного общественного движения, которому бы потребовалось меньше 10 лет, чтобы стать реальной силой. Люди нетерпеливы и часто делают поспешные выводы. Occupy Wall Street – лишь начало великого движения, движение, которому уже удавалось изменить ход истории.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 16:45. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте «Заполярная» в Коми возник пожар, эвакуировано около 200 горняков. Прокуратура Приморья начала проверку в связи с инцидентом во Владивостоке на автотрассе, построенной в рамках подготовки города к саммиту АТЭС. Накануне произошло обрушение одного из участков дороги. Российские правозащитники призывают власти прекратить уголовное преследование карельского блогера Максима Ефимова за публикацию «Карелия против попов». В Багдаде в результате взрыва, совершенного смертником, погибли не менее 7 человек. Более 20 получили ранения. Среди погибших двое военнослужащих. Глава комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека Пауло Серджо Пинейро заявил, что в Сирии активно действуют представители иностранных экстремистских группировок.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Occupy Wall Street. Первая годовщина.
Комментарии экспертов.
Что не поделили Япония и Китай?
Право автора.
Ольга Романова. Гражданин, обыватель.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Правительство Японии подтвердило планы в течение 30 лет полностью отказаться от использования в стране атомных электростанций. На этом фоне Россия, наоборот, рассчитывает увеличить свою долю на мировом рынке ядерной энергетики. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
К 2040 году Япония намерена вывести из эксплуатации все атомные электростанции, на долю которых последние десятилетия приходилось около трети всей производимой стране электроэнергии. Таким образом, японское правительство вновь подтвердило свои планы, о которых впервые было объявлено еще весной 2011 года, практически сразу же после трагических событий на АЭС «Фукусима-1». За прошедшие полтора года еще несколько стран заявили о пересмотре своих национальных программ в ядерной энергетике. Однако массового отказа от использования атомных электростанций, по словам аналитика инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Владимира Скляра, в мире так и не произошло.
Говорить о полноценном там сворачивании программы развития атомной электроэнергетики в мире не приходится. Да? У нас есть отдельные примеры стран, где в силу сильных позиций зеленых в политическом ландшафте атомная генерация оказалась не в фаворе, такие как Германия, некоторые другие страны Западной Европы. Но при этом их место занимают страны, которые готовы инвестировать в атомную электроэнергетику, готовы развивать. Например, чехи объявили о своих планах постройки новой атомной электростанции. Поляки заявляют о том, что хотят построить новую атомную электростанцию к 2020 году. На самом деле атомная генерация движется вперед, и это легко объяснимо. Атомная генерация дает возможность отказаться от ископаемых видов топлива, от угля, от газа. Она зеленая по своей природе. Однозначно какого-то спада интереса к этой отрасли заметить нельзя.
Россия также не стала пересматривать свою программу развития ядерной энергетики, предусматривающую увеличение доли в общем объеме производства электроэнергии с нынешних примерно 17% до 25% к 2030 году. Впрочем, эксперты в этом и не сомневались. Как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, без атомных электростанций энергетика страны сегодня обойтись не может.
На сегодняшний день, если смотреть на планы Минэнерго, на там, планы, озвученные Росатомом, безусловно, атомным станциям уделяется достаточно большое значение. То есть однозначно можно сказать, что обойтись без атомных станций, наверное, нельзя, потому что, в общем-то, станции атомные хороши тем, что они несут базовую нагрузку, они маломаневренны, но при этом они необходимы, скажем так, для поддержания базовой нагрузки в системе. То есть они и с системной точки зрения очень необходимы, и с точки зрения элементарного покрытия потребления электроэнергии, покрытия спроса, потребности в энергии. Поэтому можно однозначно сказать, что роль АЭС в России вряд ли изменится.
Впрочем, планы по укреплению позиций ядерной энергетики внутри России, как это ни странно, могут быть поставлены под сомнение растущим глобальным спросом на нее. Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр отмечает, что именно за последний год объем заказов корпорации «Росатом» на строительство АЭС в мире достиг рекордного уровня.
Лучшим примером здесь следует учитывать книгу заказов «Росатом», да, как одного из крупнейших поставщиков атомного оборудования, атомных электростанций в мире. Господин Кириенко, глава «Росатома», заявил, что на ближайшие 10 лет у «Росатома» заказов на 50 миллиардов долларов. Это исторический пик заказов для данного предприятия. И география этих заказов, она по всему миру. Индия, Китай. «Росатом» борется за постройку электростанций в Чехии, в Прибалтике. Ситуация дошла до того, что российских мощностей по производству атомного оборудования не хватает для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос. И у нас внутри России приходится откладывать постройку новых электростанций на 2, на 3, на 5 лет вперед.
Почему все большее число государств в мире предпочитает развивать свою ядерную энергетику, сокращая другие виды генерации? Александр Корнилов из Альфа-банка объясняет это в первую очередь низкой стоимостью производимого на АЭС электричества.
Стоимость производства электроэнергии на АЭС, она находится где-то примерно посередине между гидроэлектростанциями и тепловыми станциями. Безусловно, она выше, чем на гидроэлектростанциях, в силу того, что очень большие фиксированные затраты, которые необходимы для поддержания АЭС, скажем так, в работоспособном состоянии. Тем не менее, сравнивать по топливной составляющей с тепловыми электростанциями, то в среднем где-то на 20-25% ниже стоимость выработки электроэнергии на АЭС по сравнению с тепловыми станциями.
Помимо корпорации «Росатом», крупнейшими на сегодня поставщиками оборудования для атомных электростанций в мире является французская компания «Арева» и американская «Вестингхаус». Однако, по словам Владимира Скляра, их пока нельзя считать полноценными конкурентами. Каждая занимает свою долю рынка. Приведет ли ужесточение требований к безопасности АЭС к увеличению стоимости их строительства и, как следствие, к удорожанию электроэнергии? Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр.
Новые виды блоков, которые сейчас используются тем же «Росатом» для постройки новых электростанций, они там с запасом удовлетворяют все требования по безопасности. Поэтому говорить об удорожании стоимости производства и стоимости постройки не приходится. Стоимость постройки, наоборот, там, если мы посмотрим динамику за последние 10 лет, снижается. Если там 10 лет назад атомную электростанцию стоило построить $5000 за киловатт установленной мощности, сейчас уже идут разговоры о 3,5-3,200 за киловатт.
Тем не менее, в будущем, не исключает Владимир Скляр, национальные регуляторы обяжут атомные электростанции делать определенные отчисления своей выручки на утилизацию отработанного ядерного топлива и энергоблоков в целом после истечения срока их работы. Но и тогда, по его оценке, стоимость произведенной на АЭС электроэнергии будет дешевле тепловой генерации.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. В заключение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» провел опрос по поводу отношения россиян к внесенному в Госдуму законопроекту, согласно которому автовладельцам за неуплату штрафа за нарушение правил дорожного движения могут назначаться общественные работы на срок до 50 часов. Об этом в материале Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Подавляющее большинство, 65% населения, по данным ФОМА, положительно отнеслись к перспективе назначения общественных работ неплательщикам дорожных штрафов. 18% россиян этого не одобряют, 17% затрудняются с ответом. Среди людей, каждый день находящихся за рулем, число противников этой законодательной инициативы возрастает до 34%. Но при этом, как ни странно, и тут большинство, 58%, ее одобряют. Вот как объясняет это независимый автомобильный эксперт Сергей Асланян.
Основная точка зрения любого нашего водителя – я всегда прав, все вокруг всегда неправы. Поэтому давайте, наконец-то, строго накажем всех тех, кто мне мешает. Кто мне мешает ехать, кто мешает мне подрезать, кто мешает мне ехать по встречке, кто мешает мне ехать на красный. И вообще, когда я выехал на дорогу, сдайся враг, замри и ляг. Это такая эгоцентричная позиция очень многих людей. Люди берут себя за точку отсчета. Поэтому все, что мне мешает, должно быть наказано и максимально жестоко. У нас в целом вектор развития общества – это максимальное озверение. Мы всех друг другу враги. И мои-то враги точно должны быть наказаны в первую очередь. Вот это все в совокупности нормальное состояние нашего обывателя. Вы только меня не трогайте, а всех вокруг, конечно же, накажите.
Вот многие считают, что водители станут более дисциплинированными, будет больше порядка на дорогах, что перестанут уклоняться от неуплаты штрафов. Как вы считаете, может такая мера помочь в этом деле?
Длина кнута никогда не сказывается на качественном восприятии спиной этого самого карающего удара власти. У нас очень много мер, заставляющих человека ползать на четвереньках, вымаливать прощение, и, к сожалению, по большому счету, ни одна из них не приводит ни к каким результатам. Сколько ни ужесточай любые возможности их наказания, все равно люди преступления совершают. Дело в другом. Дело в воспитании людей. Но если у нас наверху позволяют, то внизу позволяют себе тем более. Много лет тому назад был пример, когда один фашистствующий диктатор, генералиссимус Франко, он потребовал ездить по правилам. Он начал с себя. И он ездил с охраной, состоящей из одного мотоциклиста, со скоростью 60 км в час, и нации показывал пример. Он останавливался на красный сигнал светофора и пропускал бабушку, которая переходила дорогу. И вот после этого испанская нация почему-то вместо того, чтобы получить там, электрический стул или расстрельные команды, вдруг образумилась и стала себя прилично вести. С чего началось? С власти. Наша власть показывает обратный пример. Наша власть показывает, что если уж ты власть, то ты, конечно, должен холопов давить, холопов стегать плетью, и, конечно, у тебя чисто феодальный приоритет. Проезды на красный свет, проезды по людям, проезды с превышением скорости. И этот пример, он действует очень разлагающе на население. И когда его не станет, когда власть покажет обратный пример, не нужно будет заниматься такой глупостью, как придумывать меры по дальнейшему озверению, ожесточению и наказанию.
Противники такой законодательной инициативы приводят, например, такие доводы. Я не доверяю сотрудникам ГИБДД. Они часто бывают несправедливы. Или многие не будут отрабатывать наказание, откупятся. Как вы считаете, очевидно, это тоже справедливые доводы?
У нас полиция на сегодняшний день самый деградировавший государственный институт. Нету ни одного дела, которое можно было бы безбоязненно поручить полицейским, не опасаясь, что они его провалят. И это особенно хорошо видно в дорожной сфере. Все, что попадает в руки ГАИ, обречено. Предвзятость милиционеров, полицейских и гаишников, она, конечно, уже стала настолько общим местом, что говорить об этом было бы странно. И давать людям этим в руки дополнительный инструмент воздействия на людей, это означает просто дать им более широкое поле для кормления. Они со встречки-то из превышения скорости кормятся, будь здоров как. А тут еще, например, будет такой дамоклов меч, как общественная работа. И тем более, если ты вдруг начинаешь качать права, то есть показываешь, что ты еще не согласен, но сейчас мы тебе тут сделаем. Вот посмотрим, как ты после этого профессор права в местном университете будешь улицы мести на глазах у своих студентов. Не с того конца начинаем. Реформировать водителей нужно в последнюю очередь, а вот реформировать всех тех, кто причастен происходящему на дорогах, в первую очередь власть, пусть с нее начинать как раз надо в первую очередь.
Говорил Сергей Асланян, независимый автомобильный эксперт. Противники назначения общественных работ за неуплату штрафов, по данным ФОМа, говорят о том, что наказание не должно наносить ущерб работе, что это нарушение прав человека, унижение человеческого достоинства. Но при этом 1% граждан полагают, что нужны даже еще более суровые меры наказания.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего информационного часа мы будем говорить о проблемах компании «Гунвар» и отношениях в окружении Владимира Путина, о перспективах российской оппозиции, о будущем бывшего депутата Геннадия Гудкова. Поговорим о китайско-японском территориальном споре, о предвыборной кампании в Грузии и о годовщине американского движения «Окупай». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Белорусский народный фронт еще ранее заявлял о готовности полноценно участвовать.
Пока в Сирии продолжается кровопролитие, все мы должны быть готовы.
На месте взорванных подъездов был разбит сквер и поставлен памятник.
Демонстранты призвали положить конец оккупационной, по их словам.
Они хотят, взявшись за руки, встать живой цепью вокруг квартала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.